Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Пайдея». Меня зовут Константин Мацан. Напомню, что этим словом «пайдея», которым мы называем нашу программу, древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. И в этой линейке бесед об образовании мы как раз и говорим о том, как человек движется к достижению идеала и раскрытия в себе образа Божьего, как образование и воспитание сливаются в один единый мощный поток. И эти беседы, напомню, мы на Радио Вера организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, воспитателей, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. У нас сегодня в гостях постоянная участница программ «Пайдея». Очень радостно, что целая традиция складывается. Говорит на волнах Радио Вера с Жанной Трифоновой, вице-президентом Международной Российской Макаренковской Ассоциации по международным отношениям, партнером Каннской воспитательной колонии. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин. Очень приятно вновь оказаться в вашей студии. Всегда рада, когда вы меня приглашаете поучаствовать в наших беседах. И буду рада представить наш новый проект. Это пилотный проект «Космограф», руководитель проекта «Ахейзер» Андрей Леонардович. Он является зампредседателем наблюдательной комиссии.
Что за проект?
Проект охватывает несколько регионов, и я сейчас представлю его, космограф, расшифровку космографа, потому что в него будет включено несколько кластеров. Это научно-образовательный, научно-просветительский, культурный кластер. И, соответственно, он только он пилотный. Я буду сейчас рассказывать блоки, потому что еще, так как мы в начале пути, я не могу полностью вам сейчас всю программу рассказать этого проекта, но расскажу о партнерах, кто участвует у нас в этом проекте, кто нас поддержал. А поддержали нас прежде всего это ГУФСИН Красноярского края, одно из направлений. И, соответственно, поддержали нас площадки это школа космонавтики города Владикавказа при поддержке Фатимы Пагеевой. Она является членом Союза театральных деятелей Осетии. И, по-моему, даже московская, если я могу просто ошибаться. Значит, потом поддержали нас Каннская воспитательная колония в лице начальника колонии Минченко и, соответственно, Коробчук Валентина Анатольевна и Минченко Павел Николаевич. Поддержал нас Назаров Александр Дмитриевич, председатель наблюдательного общественного совета. И поддержали нас «Гамма Продакшн», руководители «Гамма Продакшн», продюсера, это Татьяна Огородникова и Оксана Леонова. Они нам предоставили любезный фильм для просмотра. Это как раз-таки входит в один из кластеров научно-просветительской, где мы будем рассказывать о космосе, о подвигах космонавтов, включая подвиг Леонова. Все-таки человек вышел первый в открытый космос, и я считаю, что в рамках истории космонавтики, это надо, ну, чтить, и все-таки дети должны знать своих героев.
На кого направлен проект? Как вот будет выглядеть сама его структура? Что вообще в нем происходит?
Проект – это, давайте все-таки расшифровку дам, да, «Космограф». Космос – это неизведанное пространство без начала и без конца, где есть перспектива новых начинаний и поиска своей внутренней вселенной, да, когда нету оценки, именно в оценке со стороны социума, нету сепарации со стороны социума. Мы сейчас берем все целевые аудитории. И граф, расшифровку сейчас даю. Граф – это гражданская ресоциализация, это процесс восстановления и формирования социальных связей и ролей человека, который по каким-либо причинам оказался вне общества или в его норм. Это мы сейчас берем и ресоциализацию, и пробацию, и опять-таки мы берем это инклюзию.
Что такое пробация? Термин ресоциализация более-менее понятен и знаком. Его обычно, ну, применяют, в частности, например, к тем, кто вышел из мест заключения, из колоний. Необходимость снова занять свое место в обществе, ресоциализироваться, да, обрести связи, обрести, ну, скажем так, нормальный образ жизни. А пробация?
Ну, пробация – это же в рамках, когда еще человек находится в местах лишения свободы, он участвует уже в каких-то проектах, да, он уже является на выходе, продвигаясь, да, к пути к ресоциализации, потому что ресоциализация – это когда уже человек все-таки на выходят либо по УДО, либо уже вот вышел из мест лишения пробации, когда он находится там еще, но он является участником социальных проектов, жизнедеятельности, активную позицию занимает, да, и тогда у него есть и мотивация, и поднимается социальная значимость, социальный статус, уже и внутренний социальный статус, да, и для него есть перспектива, то есть это очень важный, один из важных мотиваторов для человека, который находится в местах лишения свободы. Но скажем так, что пробация только это введено, недавно совсем, да, в основном это использовалось термин как-то ресоциализация, но они идут, собственно, параллельно, да. Вот, и сейчас было совещание как раз-таки Красноярского края, ГУФСИН, где говорят, что надо открывать уже центры везде, во всех регионах, именно пробации и ресоциализации. Потому что мы сейчас сталкиваемся с тем, что, конечно же, формируется формирование вот эти подростковые, да, которые, ну, под влиянием медийных каких-то даже инструкции, скажем так, это и мы сейчас берем, это терроризм, мы с этим стали сталкиваться, это новое для нас в рамках того, что происходит, и, соответственно, профилактика правонарушений, профилактика наркозависимости. То есть это все здесь комплексно будет входить. И мы решили, что так как... Знаете, во-первых, я сейчас про блок ресоциализацию расскажу, да, немножечко. У нас площадки будут именно, где находятся подростки. Это центр Новосибирска, центр «Ориентир», руководитель Екатерина Семенова, она же член ассоциации «Макаренко». Там находится 50 подростков, которые без попечения родителей, содержатся они на деньги благотворителей. У некоторых есть бабушки, я про этот центр рассказывала. И вот сейчас было окончание школы, и дети поступили в кадетские классы далее, да. Центр очень хорошие выпуски дают. Они у нас тоже будут участниками этого же «Космографа», этого же проекта. Каннская воспитательная колония 5 числа, 5 сентября, собственно говоря. Я еду в Каннскую колонию по согласованию ГУФСИН Красноярского края. Мы будем показывать фильм воспитанникам колонии, и потом будет обсуждение. Еще у нас будет там арт-терапевтическое направление, это у нас ребята будут рисовать рисунки о космосе, как они его видят. Ну, это арт, уже арт-терапевтическое, оно тоже у нас входит в программы. Как арт-терапевтическое, это уже психолого-педагогическое направление, да, в этом проекте. Потом у нас площадка, это Красноярская региональная благотворительная организация «Время добрых дел». Председатель организации «Беспрозванных» Евгений Владимирович и «Беспрозванных» Анастасия. Там как раз занимаются пробацией, ресоциализацией, подписано соглашение с ГУФСИН, и они работают на грантах, президентских грантах. Очень хороший результат, большая поддержка, как раз женщины находятся в 22-й тюрьме, и с ними занимаются непосредственно этот центр, они готовят как раз-таки женщин на то, чтобы... установились контакты с детьми и с семьей, чтобы не было сепарации. Для женщин это важно. Поддержка идет материальная, психолого-педагогическая поддержка, и, соответственно, идет дальше. Так, ну, их курирует до того момента, когда женщина уже не полностью не войдет в социум, получит какой-то статус в социуме. Это очень важный центр, и у нас это будет основная площадка, потому что в дальнейшем, конечно, это будет уже прописываться грантом, в гранте, да. Далее у нас идет вот Владикавказ, школа космонавтики, я даже рассказала. И нас поддержала «Единая Россия», нам дают 6 числа, где мы тоже будем с этим центром, где возглавляет «Беспрозванных» Анастасия, будем показывать фильм детям, которые находятся в семьях неблагополучных. Это мамы алкозависимые, наркозависимые. То есть для нас это, конечно, очень важно. Вот я сейчас один, да, из кластеров рассказала. Второй кластер – это, конечно, популяризация той же астрономии, того же космоса, потому что это все-таки неизведанная и большая перспектива. Я думаю, что когда вот в свое время я училась, у нас была все-таки дисциплина астрономия, да, она как-то сейчас отошла.
А сейчас нет в школах астрономии?
Нет, по-моему, ее нет.
Посмотрите. Даже внутри физики?
Ну, какая-то часть. А это же ведь наука очень, давайте... Все-таки сейчас большое внимание космосу уделяется.
Сейчас астрономии, да? Мало, астрологии много.
Да, да, но это уже давайте все такое некое инфо-цыганство, а мы сейчас говорим о...
В чистом виде.
Да, а мы сейчас говорим о точной такой науке, и всегда нас космос тянул, это бесконечность, это что-то божественное, начало, у которого нету ни начала, ни конца, и это перспектива. Это очень важно. Мы о космосе мечтаем, мы к космосу стремимся. И вселенная...
Космос как предчувствие,
да,
и перспектива.
И, да, да. И космос – это все-таки созидательно. Космос, мы же сами как планета, понимаете, мы вселенная. А ведь человек же не знает, на что он способен на своей планете Земля. Поэтому, конечно, мы беремся объемом, что космос – это что-то такое магическое, понимаете? Все-таки, ну, я такое слово, наверное, неправильное все-таки говорю, ну, да?
Скажем, таинственное, захватывающее.
Таинственное,
захватывающее.
Но все равно есть такая, знаете, магия созидания, звезды, да, это все-таки созидательно. И для нас это важно. И, конечно, культурный контекст, это ведь здесь и фестивали, и потому что мы собираемся закладывать сюда в программу и инклюзию.
Пайдея.
Жанна Трифонова, вице-президент Международной Российской Макаренковской ассоциации по международным отношениям, партнер Каннской воспитательной колонии, сегодня с нами в программе «Пайдея». А вот я каждый раз, когда о такого рода проектах узнаю, с одной стороны, очень радуюсь, показывают детям, подросткам фильмы, рассказывают о науке, о космосе. А с другой стороны, не могу удержаться от вопроса, а каков реальный эффект этого, зная детей современных, вообще любых детей. У меня есть гипотеза, что чтобы в детской душе, ну, что-то изменилось действительно после просмотра фильма или рассказа о космосе, это должно быть чудо. Это может быть какой-то случайный, единичный случай, но не может быть вот массовым KPI, что мы сейчас фильм покажем, и там через какое-то время у нас общее поведение улучшится. Или нет? Или нужно, не знаю, десятки тысяч, сотни таких встреч провести, таких проектов запустить, чтобы в массе, в сумме они оказали какое-то влияние на душу подрастающего человека?
Конечно, это не может быть таким единичным, локальным проектом. Это должно быть все-таки популяризировать это надо обязательно. И ребенок до 12 лет, он все равно подвержен своим внутренним мечтаниям. У него нету еще пока такого, знаете, жизненной мудрости. Все он мечтает. И мы не знаем, о чем мечтает ребенок. Порой даже родители не знают, о чем мечтает ребенок.
Порой сам ребенок не знает, о чем он мечтает.
Да, а ведь многие там дети даже проговаривают, смотрите, ведь игрушки, которые продают, те же, да? Вот мы приходим на ВДНХ, прекрасный павильон о космосе. Он же имеет место быть. И когда приезжают сюда, например, люди и хотят посетить ВДНХ, они стремятся в этот павильон, потому что космос, понимаете, это все равно какое-то достижение. Это достижение внутреннее. Потому что космонавт, это, понимаете, это ведь человек волевой. В фильме как раз-таки про подвиг Леонова, это был подвиг, потому что там было очень много моментов, когда человек должен был для себя решение принимать. И я, кстати, из фильма узнала какие-то факты, которые не знала до сей поры. Там очень много, во-первых, фотографий редких. Это любезно предоставила Оксана Леонова из своего архива. И Леонов рассказывает те моменты, которые он пережил. А это ведь борьба идет внутреннего решения, когда состояние ответственности, да, и надо понимать, и, то есть, а там риск для жизни идет. Это волевое решение, оно формирующее, понимаете? И я считаю, для подростка, когда особенно пубертат, ведь есть же понятие, когда в пубертате можно себя, знаете, запозиционировать в группе через девиантный поступок, например, прыгнуть на крышу, я не знаю, там поезда, который идет в туннеле. А можно совершить поступок именно такой волевой. Ну, как Циолковский мечтал, да, это же были мечтания, но мы же все начинаем через какие-то свои мечты. Поэтому я считаю, конечно, начинать надо со взрослых, потому что ребенок, он еще ищущий. И вектор все-таки задает социум, и, соответственно, вектор задают родители. Мы можем только помогать и направлять, и предлагать. Мы все-таки пока предлагаем. И этот проект, он инновационный. Понимаете, в сущности своей сейчас все уже испробовано. Но мы всегда пробуем новое. Потому что инновации, и для подростков новое всегда интереснее. Хотя, казалось бы, космос, ну вот он космос, да, мы знаем, что есть Байконур, мы все это знаем. Ведь можно другой подход предложить, быть участником этого процесса. Это очень важно. У нас, например, я не знаю пока отряд юных космонавтов. Я не слышала. А ведь это же тоже, знаете, как по Макаренко. Создается отряд, где человек несет ответственность некую, да, там и формируется. Ведь мы должны с малого начинать. У нас же сейчас нет ни одной организации, где ребенок формируется как личность. Их нет.
А что это может быть за организация, где ребенок формируется как личность?
Где разве, ребенок
разве не
может,
в семье он формируется
где
как личность?
Нет, начинаем. Нет, подождите, конечно, он формируется в семье. Но есть организация, где ребенок может себя проявить в другой роли. Ведь все-таки, когда он находится в семье, он находится, давайте так, в неком подчинении родительских правил. Можно, нельзя. И мы ему не даем пережить, особенно я сейчас беру пубертат, потому что сейчас вот сталкиваюсь, все говорят, мы еле это пережили. Где ребенок может пережить, прожить роль, где он принимает решения. Иногда решения, они могут быть неправильные, ну, для сообщества, для родителей, но он его принял. И когда он его принимает, он понимает, что он за него несет ответственность. Вот здесь начинается формирование ответственности ребенка за свои действия. Но мы ему дали это право, понимаете?
Да.
Это важно. Значит, должны... Вот, мы поколение, которое прошли пионерскую организацию. Она у нас была. И я очень рада, что у меня была такая возможность. Потому что в любом случае мы можем сейчас говорить что угодно. Плохая, хорошая. Она формировала личность. Понимаете? Она ее формировала. И понятие ответственности было. За себя, за коллектив. Оно было. Я не про всех сейчас говорю. Но в целом. Ведь я еще раз подчеркиваю, что понятие коллектива – это очень важно. Там формируется личность, в коллективе. И коллектив влияет. Либо подросток пойдет совершать девиантные поступки, да, либо подросток пойдет созидать. Это очень важно. Но это же должно быть комплексно, целостно, в рамках программ. Мы сейчас про это говорим. Поэтому мы пробуем, мы предлагаем это направление, это направление. Но мы предлагаем, мы не стоим, это же важно.
А вот как вам кажется, у нас вообще в культуре, в стране есть такая память о космосе, как о том, о чем мальчишки мечтали. Вот даже сегодня, когда иногда упрекают молодое поколение, что вот в наше-то время хотели быть космонавтами, а вы кем хотите быть, блогерами, вот как измельчали ценности. И с одной стороны, понятно, что сетовать о прошлом бессмысленно. А с другой стороны, вот вы сейчас рассказываете, вы обращаетесь именно к теме космоса. Космос, все-таки, как вам кажется, современного молодого человека также способен вдохновить, как когда-то в давние времена?
Конечно. А я сейчас вам прям ссылку сделаю. Я тут недавно, ну как недавно, несколько месяцев назад читала статью. Я сейчас, извиняюсь, буду ссылаться на Илона Маска.
Ненаказуемо.
Да. Значит, и было предложение, когда ты подписываешь контракт, дабы улететь на Луну безвозвратно. 100 человек. Они понимали, что они улетают, они должны были быть первыми поселенцами на Луне. Это мы понимаем, что неизведанная совершенно планета. 100 человек нашлось. 100. Даже из 8 миллиардов 100 человек нашлось. Понимаете? Они понимали, что они никогда не вернутся. Но это 100 мечтателей. Это 100 человек поверили Илону Маску. Ведь, и понимаете, опять-таки, я смотрю на его попытки, сколько было ошибок, ну, пилотируемые самолеты там эти разбивались, неважно. Он все время пробует. Он верит в космос. Вот понимаете? Это вера. Я верю, что он достигнет этого, потому что человек не останавливается, он все равно пробует, пробует и пробует, потому что мы не знаем, почему космос всегда интересен, мы не знаем, что там, мы этого не ведаем. Понятно, что есть какие-то фрагменты, да, изучения, там, астронавты этим занимаются, опять-таки, институты, но все равно это остается неведомым. В этом и заключается сущность этой программы, что мы не знаем, что дальше, и всегда есть перспектива.
Ну и потом, когда мы говорим об освоении космоса, о космической отрасли, ну не всем вообще годится по состоянию даже здоровья профессия космонавта, но космос и космическая отрасль – это огромное поле применения инженерных знаний и наук. Для подрастающего поколения, для тех же самых айтишников будущих, для всего, что связано с нейросетями, искусственным интеллектом. Как я помню, у нас был в гостях на радио гость-спикер, который как ты говорил, я вот когда профессию выбирал, мне сказали, если ты хочешь в будущем быть там инженером и проектировать летательные аппараты, то вот если ты пойдешь в гражданский вуз, ты будешь проектировать некий летательный аппарат А, который летит до цели Б. Вот. А если ты пойдешь в военный вуз, там все будет то же самое, только названо своими именами. Ты проектируешь ракету, которая летит в цель, куда ее запустили. Вот что-то про это.
Но сейчас же вообще мы живем практически в такое, знаете, интересное время. Сейчас историческая парадигма меняется, все меняется, да, и сейчас я смотрю, что очень часто ссылаются, что надо инженерию по дронам, да, ведь это же и поменял, и когда ты читал Рэй Брэдбери, да, это мы ссылаемся сейчас, да кто бы мог подумать, что это к этому времени придем. Соответственно, я считаю, что здесь и все направления. Я вам сейчас рассказываю только об одном кластере. Это мы о космосе говорим, а там же их несколько. Там и арт-терапевтическая работа идет. Это, соответственно, направление, потому что когда человек попадает в какую-то сложную жизненную ситуацию, знаете, он теряет свою платформу внутреннюю для него. И если его не поддержали близкие, Константин, ему очень сложно. Я сейчас не про сообщество, я про... А всякие ситуации бывают. Мы не говорим, когда происходит правонарушение. Мы сейчас говорим, когда человек вообще в сложную жизненную ситуацию попадает в целом. Их много, они разные бывают. Если человек не находится в вере, мы берем любые конфессии, неважно. Для него это является базисным, то, что его поддерживает внутри. Но не все люди обладают этим внутренним состоянием. Многие люди ломаются, и к чему это приводит? Это приводит к алкоголизму, к наркомании, к суициду. И все это комплексно. У нас все-таки мы предлагаем новые инструменты, мы их предлагаем. Как это все профилактически предусмотреть? Или в рамках того же, что есть, или в рамках профилактики?
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Жанна Трифонова, вице-президент Международной Российской Макаренковской ассоциации по международным отношениям, партнер Каннской воспитательной колонии. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Пайдея. Радио «Вера» представляет. Пайдея.
В эфире программа «Пайдея». В гостях у нас сегодня Жанна Трифонова, вице-президент Международной Российской Макаренковской ассоциации по международным отношениям, партнер Каннской воспитательной колонии. Мы продолжаем обсуждать ресоциализацию, пробацию и прочие пути поддержки детей и взрослых в трудных жизненных ситуациях. Вы начали про разные кластеры рассказывать. А вот как выглядит арт-терапия?
Арт-терапия, вот одно из направлений арт-терапии, естественно, я рассказала о том, что у нас будет проводиться работа такая. У нас ребята будут рисовать космос, Вселенную, как они видят, потому что космос у каждого разный, и будут писать эссе. И это, вот как раз-таки это будет, мы будем сотрудничать, я очень на это рассчитываю, что нас поддержит Союз журналистов в лице Кати Чекановской. Она сама очень красиво пишет, вот, и мы с ней это проговаривали, чтобы ребята у нас писали те же рассказы. Мы же не знаем, может, какой-то ребенок проявится в этом. Это тоже как одно из направлений. Ребенок излагает. Это мышление, изложение, это русский язык, это все в совокупности идет. Это, я считаю, для ребенка тоже важно. Когда ребенок не может проговорить, он может это изложить, да, в том же кратком эссе. Это как одно из направлений. У нас будут беседы о том, как человек себя видит в своей вселенной, что он может для себя сделать. Вселенная, я сейчас говорю про внутреннее состояние. Потому что, конечно, вот региональные организации очень сотрудничают с, соответственно, с духовниками, которые работу ведут очень большую. В Каннской воспитательной колонии, я говорила, на ставку, соответственно, у нас там работают священнослужители, и большая работа проводится, и ребята принимают веру, приходят к вере. Даже те, которые когда-то были атеистами. Это тоже очень важный момент. Вот. А опять-таки говорю, что космос – это и духовное. Это духовное, потому что космос внутри человека.
Как говорил мой преподаватель в университете по международному праву, он был специалистом по международному воздушному праву, воздушное пространство у меня в кармане, говорил. То, что международное право воздушное регулирует, где оно? Оно везде, воздушное пространство.
Ну, и космос же не имеет границ. В чем прекрасен проект? У него нет границ. Он всеобъемлющий, он у всех. Понимаете, здесь нету градации ни социальных групп, ни гендерного различия, да, ни статуса. Он для всех. Мы все живем на планете Земля, и космос, он для всех. И здесь без разницы, ты осужденный или оступившийся, неважно. У тебя есть право быть членом этой команды, созидать и быть участником этого космографа. Это тоже ведь важно.
А что еще, кроме вот просмотров фильмов, арт-терапии, какие еще кластеры есть?
Ну, вот я сказала, что у нас еще будет вот популяризация, да, это как тоже вот у нас научно-просветительский будет, мы у нас будем, это будем тоже как прописывать. У нас будут фестивали, соответственно, это опять-таки мы сейчас и туда фестиваль, и песни будет. У нас космос не является базисным. То есть мы берем, и там сейчас рассказываю, то есть это не является прям вот, то есть это один из блоков. А вот граф, это уже ресоциализация, актуализация, они, и пробация, они у нас идут уже в комплексе в программе «Космограф». И там у нас будут и фестивали инклюзии, по инклюзии, где у нас дети будут участниками, да, и вот. И спектакли, вот, то есть там такое направление большое. То есть я сейчас буду о программе много рассказывать, она пилотная, она очень большая.
А вот вы в начале нашего разговора сказали такую вещь, которая, наверное, многих родителей может очень зацепить в хорошем смысле слова, что вот ребенок есть, вот он в коллективе, он живет, и он может попытаться себя проявить через какой-то девиантный поступок и тем самым заработать какой-то авторитет среди сверстников, а может через какой-то созидательный хороший поступок. А вот, ну, скажем так, от чего это зависит? Есть ли у родителей возможность по каким-то признакам в поведении ребенка, ну, как-то заметить, как какой-то, знаете, тревожный звонок, или, как сегодня принято говорить, red flag, что вот мой ребенок может оказаться склонен к такому девиантному поведению?
Можно, конечно. Меняется поведение, если ребенок. Ну, во-первых, давайте так начнем с пропажи каких-то предметов из дома, да, потому что ребенку, если надо зайти в группу, надо зайти с чем-то. А эта же группа может что запрашивать? Там, начиная от денежных средств, такое возможно. Вот. И ребенку, если чтобы адаптация была в группе как участника, то есть он должен что-то туда вложить, в эту группу. И неважно, это будет либо поступок, либо какое-то материальное, да, благо для группы. Либо мы сейчас о девиантном поведении, да, либо меняется поведение, естественно, надо наблюдать за ребенком, это опять-таки, как он себя ведет дома. Закрывается ли дверь, прям закрывается плотно, где ребенок закрывается, да, от вас лично. То есть вы не можете. Ну, то есть ребенку, конечно, надо стучаться в комнату, но иногда бывает такое, что ребенок сепарируется от вас. Ребенок не является участником разговора, когда вы пытаетесь с ним, да. Конечно. И, естественно, ребенок меняется внешне. Нарушается сон, нарушается еда. Мы сейчас говорим уже про девиантное поведение, которое связано с употреблением каких-то веществ. Вот за этим надо смотреть, потому что, естественно, это будет видно. Сначала нет, а потом, конечно, да. Потому что я достаточно сейчас часто слышу, что около школ делают закладки. Или, например, мне Екатерина рассказывала, что у них подростки часто поступают звонки, предлагают делать закладку. А это статья 228. Это очень серьезная статья, очень большие сроки идут. И большей частью по УДО не выходят. Вот ИК-17, там сидят молодые ребята с 18 лет, это в основном 228-я. А ребята все, ну, то есть это ребята талантливые. Вот я была на «Калине красной», талантливые ребята, они стихи пишут.
Что такое «Калина красная»?
«Калина красная» – это конкурс, где участвуют, соответственно, учреждения, закрытые учреждения. Это творческий конкурс, там нет, там не шансон, там нет. Там есть песни, пожалуйста, патриотического направления, содержания личного, когда там есть поэты. Вы знаете, я слышала, как один из, кто находится в местах лишения свободы. Я сейчас фамилию его не помню, но это потрясающе то, что он пишет. Это просто Есенин номер два. И вы никогда не скажете, что человек сидит, а у него там, в общем, большие сроки достаточно. Вот, поэтому, естественно, творческий конкурс, где они могут себя проявить. А у некоторых даже есть возможность, мы не берем 228, у некоторых даже есть возможность выйти чуть раньше. Но это надо, соответственно, коллектив за это отвечает. Там заходит несколько учреждений, и они в течение года готовятся к «Олене красной», я там была в жюри. Соответственно, и если из коллектива один человек совершает правонарушение, не допускаются все. Представляете, какая самодисциплина в коллективе? Чтобы не подвести коллектив, все соблюдают режим. Вот. Это важно. Это инструмент.
Ну да, такой инструмент воспитания.
Конечно. И семья тоже, она же сама делает регламент для себя. Если вы попустительствуете семье, ребенок на вас смотрит. Но вы ему в этот момент транслируете некие правила жизни, которым сами не соответствуете. Мало того, что вы себя обесцениваете, у ребенка формируется нигилизм не только к вам, к обществу, к стандартам общества. Потому что тогда у него получается амбивалентное восприятие. То есть вы транслируете одно, общество другое, а он пока не сформирован. Вот здесь кто его забирает к себе в объятия? Единомышленники. Такие же, которые сами пока еще свой вектор не нашли, и вот они внутри начинают правила эти формировать.
А есть ли какое-то различие с точки зрения того, что живет семья там в крупном городе, в Москве, в мегаполисе или в каком-то небольшом городе, может быть, там, районном центре, вот с точки зрения вероятности того, что ребенок попадет, что называется, в плохую компанию. То есть в этом смысле жители, допустим, Москвы в каком-то в менее опасной ситуации находятся, чем жители, не знаю, небольшого городка, в каком-нибудь не столь изобилующем богатствами жизни регионе.
Различия, знаете, настолько малы, вопрос в разнице материального благополучия, конечно, экономического статуса этого региона. Здесь очень важны традиции семьи, насколько они поддерживаются. Можно находиться в неблагополучном регионе, но если есть традиция, да, и родители поддерживают, соответственно, бабушки, дедушки, это традиция, ребенок в этой среде растет. Даже если рядом будет, при экономической нестабильности, социум будет к этому располагать, медийные там инструменты, все равно ребенка будет, знаете, понятие, как у Макаренко, свое понятие, он говорил, коллектив – это рассол, да, где ребенок формируется. У него это сформируется, он будет в этом расти. И будет очень сложно ребенка сбить с пути. Ведь есть такая передача «Умницы и умнички». Я часто ее смотрю. И ведь, посмотрите, дети из таких регионов, но большей частью, я не знаю там какую-то структуру, я просто смотрю, какие регионы. Это тоже важно, да, для ребенка, для достижения. Есть некое целеполагание для ребенка, что он по окончании этого этапа он может поступить в тот вуз, который он бы хотел. Я не знаю, опять-таки, всех нюансов. Я смотрю, какие регионы и какие локации. Это бывает иногда очень глубинная деревенька с тремя домами, и совершенно ребенок с энциклопедическими знаниями, которые я даже удивляюсь, откуда. Здесь очень важна семья. Какие традиции у самих родителей, как они сформированы, на чем они сформированы. И это, Константин, основа для ребенка.
Вот вы взаимодействуете, видите детей в исправительных колониях, наверное. И что вы можете как бы сказать о них в том смысле, что есть какое-то такое представление о том, что вот в колонию может попасть ребенок из неблагополучной семьи. Но как бы от сумы до тюрьмы не зарекайся, а насколько там встречаются подростки, которые из вполне как бы таких благополучных семей, которые попали туда, начинается по глупости, по дурости, вот там попросили сделать закладку, они там сделали, или попросили там передать сумку, а их там взяли, вот такие хрестоматийные примеры, там они их там взяли, забрали, то есть то они бы не попали, если бы просто, чуть-чуть были осторожнее, аккуратнее, или все-таки это единичные случаи?
Ну, они сейчас более распространены, здесь должна быть профилактика. Это должна быть профилактика, и родители должны проводить профилактические беседы, и, соответственно, школы должны работать с этим абсолютно точно, потому что ребенок иногда в силу того, что он не имеет карманные деньги, бывает такое, да, не у каждого есть возможность, даже в благополучных семьях, ну, потому что в силу возраста.
Но а ему... Вот у моего ребенка старшего тоже нет карманных денег, у него есть карманная карточка.
Так это прекрасно, у ребенка должна быть экономическая база, он должен знать, что такое деньги. А не приходя в 18 лет и не зная, что с ними делать. Я считаю, что это очень важно, чтобы ребенка были, у ребенка должны быть деньги. Он должен быть, чувствовать себя полноправным членом семьи. Это, я не говорю сейчас о больших деньгах, но он должен себя чувствовать полноправным в семье. Тогда вы, он будет чувствовать, что он вместе с вами. А если вы все время сепарируете, ребенок что начинает иногда эти деньги брать у вас без разрешения? Ну, потому что ну, ему же тоже хочется. Он не понимает, почему у него нет этого права в силу возраста. Либо ему это надо объяснять, что у тебя есть такая сумма, но ему все равно должны давать карманные деньги. Это нормально, Константин.
Конечно, нормально.
Это нормально. И, соответственно, я считаю, что, конечно, профилактические беседы должны быть обязательно. Закладки – это ведь беда-то в чем? По незнанию. Даже из благополучной семьи. По незнанию. Иди, отнеси, я просто знаю несколько случаев, когда дети из очень благополучных семей, с хорошими ценностями, просто попросили передать сумку. Они не задумывались, что в сумке, они даже не спросили. А в сумке там 228-я и большой срок. И это сейчас очень большая беда. Потому что вот я вот поеду как раз-таки на конгресс международный, это будет проводиться... в городе Сочи, международный конгресс, там 56 стран участвуют. И, соответственно, большая проблема, и поднимали мы тему как раз-таки профилактика наркозависимости.
Хотя вот у меня наивный вопрос, а вот неужели правоохранительные органы, ну, не учитывают то, что действительно ребенок может просто по глупости подставиться? Или неужели дело обстоит так, что если вот тебя поймали с такой сумкой, и это все как бы решение заранее принято, что тебя посадят в тюрьму? Но должно же быть какое-то там разбирательство, выяснение, в конце концов, можно как-то доказать, показать, убедить, что ты не наркокурьер, а вот, не понимал, чего делал. Неужели вот это не учитывается правоохранителями?
Какие-то случаи учитываются, мы сейчас не говорим, какие-то все-таки случаи учитываются. Но большей частью, конечно, дети по глупости попадают туда, да, и это загубленная жизнь, в буквальном смысле слова, потому что иногда я сейчас все-таки рассматриваю тот формат, когда человек на долгий срок попадает, потому что очень зависит, что именно, какой объем, и это, от этого зависит срок, какой будет, естественно, находиться там, да, человек в местах лишения свободы. И это горестно, потому что очень много сидит молодых. Кто-то по незнанию, кто-то это. Но не сидят поставщики. Поставщики не сидят. А сидят именно те люди, которые являются закладчиками, получают большие сроки. Понимаете? И это все. Вот, человек ушел, ушел в 18, и 23 или 20, да? И что? Хорошо, сейчас в ВК-17 запустили две образовательные программы. Ребята получают высшее образование. Потому что сидят грамотные ребята. И есть из благополучных семей. Есть очень одаренные, талантливые. Вот Александр Мичко, там талантливые ребята, да. И ГУФСИН большую работу проводит. Вот я сотрудничаю с ГУФСИН Красноярского края. Там колоссальная работа проводится в рамках программ ресоциализации и пробации. И я могу только сказать комплименты в сторону людей, которые вкладываются в эти программы.
Пайдея.
Жанна Трифонова, вице-президент Международной российской Макаренковской ассоциации по международным отношениям, партнер Каннской воспитательной колонии, сегодня с нами в программе «Пайдея». Ну вот вы начали рассказывать про крупные мероприятия по профилактике, да, видимо, донесение информации до там, детей и родителей, все опасности, связанные с наркодилерством. А какие еще опасные зоны вот есть для подростков, через которые они, условно говоря, попадают, вот, может, даже будучи людьми вполне добропорядочного поведения, в места лишения свободы?
Медиапространство, терроризм – это сейчас новое направление. И я сейчас очень часто это вижу. Как раз подростки по незнанию, опять-таки, И отсутствие патриотического воспитания, это тоже имеет место быть, потому что предлагается, там, я не знаю, зарубежный паспорт как предмет, да, торга, либо деньги. Они что делают? Занимаются террористическими акциями. В рамках того, что происходит, у нас же такая сейчас страна в таком положении находится, где подросток должен чувствовать себя сопричастным, да, к трагедии нашей страны. Я считаю, потому что трагедия, мы же сейчас опять противостоим практически всем странам, да, потому что мы пытаемся отстоять свой суверенитет и свое начало, да, историческое. Вот. И подросток по неведению, потому что мы всегда любим все зарубежное. Для нас же, понимаете, страна в рамках нашего комфорта. И если это что-то выходит за границы нашего комфорта, для подростка это сложно принять, потому что не будет там каких-то, не знаю, аксессуаров, к которым он привык. Это тоже, в общем, в рамках того, что мы не, ну, жизнь меняется, да. И вот эти установки, они, конечно, неблагостно влияют. И медиапространство в этом плане очень хорошо работает. Ведь их там вербуют как раз-таки в медиапространстве. Либо когда идет игра компьютерная, есть такое. Столько направлений, где ребенка можно завербовать по незнанию, а ребенок сейчас и хочет, а ребенок себя хочет проявить в том же ТикТоке. Как можно проявить? Вот он говорит, ты там снимись где-то, да, и ну, сходи просто, что-то подложи. Вот сейчас какую-то там девочку надо было помазать ручки автомобильные, да, а это был яд. Она же это делает, она не понимает, что за этим идет. А это уже терроризм. Понимаете? И, естественно, эта профилактика, профилактические работы должны быть и через школу, и через телевидение, и родители должны об этом говорить, потому что с детьми надо разговаривать. Я всем говорю, что обязательно разговаривайте с детьми, проговаривайте, что за этим поступком следует наказание, потому что это уже предательство, уже даже, это уже даже не наркотики, понимаете? Это не закладка, это уже более серьезно. Это уже страна. Поэтому здесь везде, и мы опять-таки в программе «Космографа», я так предполагаю, что у нас еще будет все-таки заложены фильмы, которые будут пропагандировать как раз-таки, ну, вот эти вот, да, профилактические меры. Это где фильмы о закладках будут, что за этим следует. У нас уже есть, мы показывали несколько фильмов. Нам единственное надо, чтобы нас поддерживали авторы этих фильмов, да, режиссеры. И, соответственно, о том, что не должно быть вот этого даже мысли о том, что можно совершить такое противодействие, как террористический акт. А ведь сейчас ведь и поджигают будки, подкладывают под рельсы поездов, понимаете, взрывчатые вещества. И это делают некоторые подростки. Он так себя проявляет, либо зарабатывает деньги, не задумываясь о том, что за этим идут тотальные, понимаете, летальные исходы у людей. Это трагедия. И над этим должно вот эти общества, соответственно, через СМИ, через, соответственно, сотрудников и правоохранительных. Это целая работа, но мы только в начале пути, мы с этим столкнулись. Но мы на самом деле с терроризмом, с детским мы только столкнулись, мы только в начале. И если в Великую Отечественную войну, заметьте, подростки уходили в партизаны, да, за свою страну. А что сейчас происходит? Мы не берем движение первых. Тут, они, наверное, большую созидательную работу
берут. Не нужно обобщать, все-таки, слава богу, не каждый второй подросток.
Нет, мы не обобщаем это вообще. Нет. Мы же рассказали, мы вообще не обобщаем. Мы просто говорим, что в целом эта проблема появилась. Она появилась. Вот как вот. Это что-то для нас новое. Мы сейчас, я не говорю про всех. Это же локально.
Мне кажется, вот когда подросток совершает что-то такое, да, вот такие события, которых мы читаем в новостях, там что-то там облил краской, поджег, не знаю, что-то такое, это же, наверное, какой-то завершающий этап в какой-то цепи. То есть не с бухты-барахты. Человек постепенно, не знаю, там, отдалялся от семьи, как-то какие-то имел проблемы, и вот его обрабатывали. Вот так шаг за шагом привели к тому, что ребенок, подросток, внутренне считает для себя возможным, оправданным, да, вот совершить такое действие. А где все начинается?
С протеста. С протеста сначала в семье, потом в школе. Мы же не знаем, может быть, просто был подвержен буллингу даже в семье тоже, да, со стороны родителей. Но начинается все в семье и в учебных учреждениях, где есть некая группа людей, которые влияют на его формирование вот этого как раз протестного движения как акт. Это же совершается как акт, понимаете? Ребенок это совершает. Для него это такой протест сообществу, семье. Вот так самовыражение такое, конечно. но оно еще подкреплено чем-либо. Да, мы берем какую-то поддержку со стороны извне, либо материальной какой-то компенсацией, либо уже каким-то статусом определенным.
А как может родитель реагировать на протест?
С ребенком говорить надо. С ребенком надо разговаривать. Обязательно. Потому что сейчас никто не убегает статус, он уже вот это социальное одиночество, оно уже вот имеет такую терминологию уже всеобъемлющую. Потому что дети очень многие одиноки в семье. Мы сейчас не говорим вот о нас с вами, да, когда мы с детьми находимся в...
А вот что является таким, если угодно, маркером, признаком одиночества в семье? Вот как это, например, выглядит? Вот есть семья, там, папа, мама, не знаю, сын, дочка, вот, и вы на нее как психолог, как педагог смотрите. Вот по каким признакам вы маркируете? Ага, вот в этой семье, может быть, ребенок чувствует себя при этом одиноким.
Когда мама приводит и говорит, разберитесь с ним, разберитесь с ним. Не поговорите с нами, со мной, разберитесь с ним.
Ну, если мама приводит, значит, уже ситуация далеко зашла.
Ну,
я просто вот скажу, да. я потом вопрос с другой стороны ведь... задам. Вот, не знаю, мой ребенок уходит в комнату, вот мой сын, да. закрывает за собой дверь, да, и я это могу трактовать как то, что он от меня, не знаю, там, сепарируется, или как то, что просто он хочет почитать, чтобы ему не мешали, чтобы звуки посторонние не мешали ему. И вот как бы я не могу к нему подойти и спросить, там, дорогой, а ты себя не чувствуешь одиноким в нашей семье? Но я волнуюсь, а вдруг чувствует. Вот как мне понять?
Ребенок же сам обозначает, это протест идет. В мою комнату никому не заходить. Или написано там, я очень часто вижу, в комнату никому не заходить. Это уже жесткий протест, он вам свои границы обозначил. Да. Но это можно проговорить и сказать, а почему? Ну, что-то, что тебя не устраивает ну, в нашей семье, почему не заходить там, да, тебе некомфортно проговорить, эмоционально некомфортно. Или в этот момент не заходить, ты хочешь почитать. Проговорить именно вот эту установку. Что он в этом видит, в этом протестном движении? Не потому что это вот так, знаете, вот ставится как установка. Нет, ее надо проговаривать. И если ребенок идет на контакт, он готов с вами это обсуждать. Во-первых, он понимает, что вы его слышите в этот момент, что вы хотите это с ним обсудить. Это уже установка контакта, родительские, детские отношения, да? Это очень важный момент в отношениях, что вы его слышите, вы это прочитали, и вы хотите это с ним обсудить. Вы с ним выступаете в данный момент на равных. То есть это для ребенка архиважно. И, конечно же, Константин, стучаться в комнату обязательно к ребенку.
Нет, ну это понятно, это вопрос даже некоторой просто вежливости.
Да.
Вне зависимости от там, да. как бы выстраивания контакта, границы,
иногда бывает,
психологии родителей.
Такое бывает, что вы подходите, например, даже постучались, ребенка резко выключают либо телефон, либо компьютер. Вот это может быть звонком. Если от ребенка ребенку нечего от вас скрывать, никакой информации, у вас будет доступен... Не надо в него залезать, в телефон, этого не надо, вы нарушаете его границы в этот момент, потому что, ну, в любом случае, это его пространство. Но он от вас не прячет. Ни телефон, ни экран, он расположен к тому, чтобы вы знали, чем он живет. Для него даже это является важным.
Знаете, о чем я еще думаю? Да. Вот я помню, у меня был такой случай. Мне попросили меня написать рецензию на книгу, посвященную теме отцовства. И я ее прочитал, брал ее читать с ощущением того, что, может быть, я там сейчас прочитаю что-то такое вот очень там важно, узнаю себя в каких-то ситуациях, это будет неприятно, какие-то нелицеприятные вещи там о себе прочитаю и пойму, что да, вот тут я там как отец не дорабатываю и так далее. И я был очень удивлен, потому что книга, в принципе, касалась, ну, некий такой общий ее вот в хорошем смысле слова пафос был в том, что плохо, когда папы в семье нет. Плохо, когда папа в семье вроде бы есть, но он приходит домой, ложится там, не знаю, на диван перед телевизором и никак ни с кем не общается. То есть в качестве как бы реальности нежелательной приводились достаточно грубые уже такие крайние ситуации. И тогда я подумал, что, может быть, в принципе, в большинстве семей, ну, не все так уж и плохо, потому что, ну, там, в моем понимании, если ты приходишь домой, там, ни с кем не общаешься и говоришь, не подходите ко мне, как бы я и там мионит для вас, но это какая-то патология, это какое-то что-то очень странное. А в целом я такой вывод для себя сделал, что если ты там приходишь, общаешься, разговариваешь, вы вместе ужинаете, там, играете в настолки время от времени, ну, можете и поругаться, а потом помириться, но вы как бы просто живете общей жизнью и себя друг от друга не уделяете, то в целом уже все хорошо. Ну, что вы об этом думаете?
Я считаю, в целом хорошо. То есть в любом случае у вас есть контакт с ребенком. Вы говорите, я играю с ребенком. Вы, во-первых, уделяете ребенку время. Вы не, то есть для ребенка это важный момент, он это будет помнить. Даже если вы сходите с ребенком в выходные в кино, для ребенка это тоже важная составляющая ваших отношений. И ужины совместные без телефонов – это базисно. Те же тактильные ощущения, когда вот я в метро еду, наблюдаю за папой, как он нежно гладит девочку по голове или сына, это все формирует внутреннее состояние защищенности. Это настолько для ребенка. Или когда вы приходите, даже ребенка целуете на ночь и говорите спокойной ночи, для ребенка он безопасности себя ощущает. Это формирует безопасность и защищенность. Для ребенка это все, понимаете, в начале пути, это как раз защита семьи. Вот оно.
Я просто на это еще смотрю, знаете, с той стороны, что мы же все родители тревожные, и вот когда мы с вами даже сегодня говорим, там, как важно, чтобы был контакт, там, важно спрашивать, важно стучаться. Я думаю, что такие же тревожные, как мы, слушатели, могут подумать, а вдруг вот что-то я не доделаю, вдруг что-то у нас не в порядке, вдруг у меня нет контакта, а вдруг я думаю, что контакт есть, а на самом деле его нет, и сейчас вот психолог мне расскажет, что на самом деле его нет, что я должна делать. И вот я все больше и больше прихожу к выводу, что ну вот есть какая-то такая зона нормальности, но вот если есть папа и мама, если вы вместе просто проводите время, можете разными характерами обладать, вы там, никто из нас не идеальный родитель, но в целом просто полноценная семья и какое-то общение, ну вот уже как бы успокойтесь, уже вы, в общем-то, в очень хорошей ситуации.
Это уже 80% для ребенка. Это 80% для ребенка, что у него есть мама и папа с разными характерами, но он в семье. Он нужен, он важен в этой семье. Он не является отдельным, понимаете, человеком. И если даже родители вечером встречаются за чашкой чая, и там ребенок за столом, и все обмениваются 5 минут новостей, но ребенок, он в семье, понимаете? Поэтому не надо не тревожиться родителям, а я хочу посоветовать, конечно, книгу хорошую. Книга для родителей, Макаренко. Я перечитывала несколько раз.
Вам... Неустаревающая классика.
Но книга хорошая. Она, конечно, написана еще в то время, но она не устарела совершенно никак, потому что родители есть, были и будут. Со своими ошибками, со своими погрешностями. Но для ребенка родитель – это основополагающее его начало жизненного пути. Так мы можем только помогать родителям со своими проектами. Вот тот же «Космограф», да, он новый, это новый наш проект, он пилотный, но он имеет право на жизнь. По крайней мере, я считаю, что всегда надо двигаться вперед. Константин предлагает что-то новое в рамках того, что мы можем сделать. В своей профессии, в своих ресурсах, в своих силах. И если там из... Мы сейчас говорим про рецидив. Если мы из 10 спасем 2-3 от рецидива, значит, мы не просто так работаем.
Ну что ж, удачи вам большое и спасибо огромное за этот разговор. Жанна Трифонова, вице-президент Международной Российской Макаренковской ассоциации по международным отношениям, партнер Каннской воспитательной колонии, сегодня была с нами в программе «Пайдея». Я напомню, что программу «Пайдея» мы выпускаем совместно с Клевер Лабораторией, проектом, который объединяет лучшие практики в области воспитания, образования и того, что мы называем духовно-нравственным воспитанием. Дорогие друзья, оставайтесь с нами на волнах Радио Вера. До новых встреч. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Спасибо, Константин. До новых встреч.
Пайдея.